Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, и сегодня вы находитесь на одном из моих трех каналов, который называется «Программист читает Библию». А еще у меня есть два канала. Один называется «Карьера в информационных технологиях», а еще один называется просто «Яков Файн», где мы рассказываем, где мы с вами обсуждаем текущие новости. И сегодня у нас по плану вторая глава книги «Исход», «Exodus». Краткое содержание предыдущей серии. Да, собственно, не краткое, я не буду все повторять. Просто хочу вам напомнить, что в первой главе Исхода фараон, который из династии Ра, тогда был, увидел, что евреев стало слишком много. Почему он так считает? Потому что евреев всегда больше, чем хотелось бы. И сказал повитухам, чтобы они всех мальчиков, рождающихся еврейских, уничтожали. Но те боялись больше Бога, чем фараона, и поэтому они этого не делали. За что Бог их потом наградил своим потомством. Ну, тогда он сказал фараон, тогда бросайте их в Нил, мальчиков рожденных. Девочек не трогайте, мальчиков еврейских бросайте в Нил. Как мы помним, в Египет пришло 70 человек, семейство Якова. Это было еще в прошлой книге, да? Заканчивалась этим прошлая книга, книга Бытия. Genesis. А теперь они размножались, прошло много лет, много столетий, я бы даже сказал. И вот мы здесь. И вот начинается вторая глава. В этой главе, немножко проспойлерю, родится Моисей. Моисей, который впоследствии будет выводить еврейские народы из египетского рабства. Это Моисей, который запишет 10 заповедей, которые ему дали, даны Богом. Это Моисей, который по преданию услышал первые 5 книг Ветхого Завета, которые называются Тора. Он их услышал, и кто-то их потом записал. А он вроде бы со слов Бога это все диктовал. И Моисей у евреев считается самым важным человеком. Вот я вам покажу одну вещь. Это такая книга, которая была издана. Она называлась, даже не знаю как точно, ну что-то типа 100 самых важных евреев вообще во всей истории человечества. Я вам сейчас покажу. Вот она. И в этой книге ее написал некто Шапиро. Популярная еврейская фамилия. И вот в этой книге по порядку, по рейтингу. Number one. У него, я так понимаю, одна глава, один человек. Number one – Moses. Вот она. Видите? Moses. Моисей. На первом месте. На втором месте среди самых важных евреев – это Jesus Christ, Иисус Христос. На третьем месте – Альберт Эйнштейн. На четвертом – Зигмунд Фрейд. На пятом – Авраам. На седьмом – Карл Маркс. Ребята, Карл Маркс на седьмом месте. Самых важных евреев. Кто бы мог подумать. То есть, обратите внимание, не Jesus, не Иисус Христос в еврейском народе считается главным. Хотя он был еврей, никто не оспаривает, что он был. Его важная очень роль. Но он number two, number one. Моисей. И вот в этой книге «Исход» Моисея будет много. То есть, если, скажем, в книге «Бытия» было много Иосифа, то здесь будет много Моисея. Ну, давайте начнем читать, что мы с вами все болтаем да болтаем. «Исход», вторая глава. «Один человек из рода Левия взял себе жену из того же рода». Мне не нравится этот перевод, мне не нравится это слово «левий», «левай», по-английски «левай». Видите, по-английски как пишется это слово «левай». Конечно, вы все знаете джинсы «Levi Strauss». В России это называлось, или в русскоговорящих странах, «Levi Strauss». Хорошо, называйте «Levi», называйте «Levi». Но «левий» Это уже какой-то совсем уже левый перевод. Ну ладно, какой есть, такой есть. Есть вообще разные переводы, вы можете здесь посмотреть. Вот здесь посмотрите, найти тот перевод, который вам больше нравится. И читать там, где вам больше нравится. Ну, они сказали Леви, пусть будет Леви. Это первое, вернемся-ка на вторую, да. Один человек из рода Леви, или Левай, взял себе жену из того же рода. Прежде чем мы пойдем дальше, я хочу вам напомнить. Леви – это был сын. Чей был сын? Кто еще помнит? Кто еще помнит? Давайте вот посмотрим на это маленькое кусочек генеалогического дерева. Кто были предками Моисея? Тут выдержка, тут не прямо бабушка, дедушка, внук. Видите, вот здесь пунктиром нарисовано. Но тем не менее, все идет наверх к Аврааму. У Авраама было два сына, кто помнит из книги Бытия, Исаак и Ишмаэл. У Исаака было два сына, Эсау и Яков. Помните, как они даже в утробе матери еще боролись? У Якова было 12 сыновей и одна дочь. Леви – это был один из детей Якова. Из вот этого Леви или Левай пойдут потомки, которые более-менее духовные люди, священнослужители оттуда идут. В общем-то, я не знаю, если у вас есть знакомые евреи по фамилии Левит, Левитин, Левин, это все считается, что они все идут потомки вот этого колена, которые духовные, образованные священнослужители. Евреи. Такая благородная фамилия, вот, на самом деле. Вот, тем не менее, у этого сына были дети Гершон, Катам, Мерари, потом еще кто-то был. В конце концов, был сын Амрам, у которого было трое детей. Аарон, Мозес и Мирьям. Мирьям девочка. Это Мирьям, скоро мы с ней познакомимся. Она будет стоять у речки Нил в кустиках. Мы сейчас об этом всем узнаем с вами из второй главы. Давайте-ка читать. Итак, стих 2. Она забеременела и родила сына. Увидев, что ребенок очень хорош, она прятала его 3 месяца. Все говорят, у меня там не было, конечно, но люди говорят, что он был красив, как Ален Делон, этот мальчик. И она его прятала 3 месяца. Почему она его прятала 3 месяца? Ну, первая причина понятна. Фараон сказал убивать всех мальчиков. Она, естественно, его не хотела убивать. Некоторые трактуют так, что она чувствовала некий сигнал от Бога, некое специальное предназначение этого мальчика. И поэтому она его прятала. Некоторые говорят, что он родился преждевременно, за 3 месяца до нормального срока. Поэтому ей легко было его прятать. Ну, вернее, прятать свою беременность, если так можно говорить. Вот, и одним словом, она его прятала 3 месяца, а когда не смогла больше прятать, вот стих 3 написано, взяла тростниковую корзину и покрыла ее смолой и дегтем. Она положила в нее младенца и поставила ее среди тростника на берегу Нила. Тут я опять, какие-то у меня есть сомнения по поводу перевода. В английском варианте папирус, говорится папирус, и прямо используется асфальт, но асфальт можно сравнить со смолой и дегтем, это тут как раз у меня вопросов нет. И она взяла и сделала маленький ковчег из папируса и замазала все смолой и дегтем, чтобы не промокал водой. Положила туда бебечку, ребенка, и в Нил. Она была на берегу Нила с дочкой своей Мирьям, и в Нил этот ковчег опустила и подтолкнула его в определенное место. В определенное место, где-то был тростник. То есть ребенок там утонуть не мог. Волны не были, это же не океаны, не море. И она знала, что в этом примерном месте обычно купается дочь фараона. Приходит на берег, и примерно в этом месте она купается. Вот туда она же и подтолкнула вот этот маленький ковчег, и послала дочку свою Мириам. Говорит, ты, говорит, иди в тростник и наблюдай, что там будет. И тут, кстати, надо заметить, что вот этот маленький ковчег одноместный был сделан из того же материала практически по той же технологии, по которой был построен Ноев ковчег. И если кто-то из вас спросит, если кого-то из вас спросит, сколько людей спаслось в ковчеге, согласно Библии? Первый ответ, который вы можете захотеть дать, 8. Потому что 8 человек – это была семья Ноя, которая была на ковчеге, вы все знаете, потоп и так далее. А правильный ответ будет какой? 9. Потому что Моисей тоже, можно сказать, был в небольшом ковчеге. То есть 8 там и 1 здесь, итого 9. Вот. Ну, одним словом, читаем дальше. Читаем дальше. Она поставила мне младенца и поставила ее среди тростника на берегу Нила. Сестра младенца встала подаль, чтобы увидеть, что с ним случится. Она на самом деле ждала, естественно, она ждала, пока придет купаться дочь фараона. Дочь фараона спустилась к Нилу купаться, а ее служанки ходили по берегу. Она увидала корзину среди тростника и послала за ней рабыню. Вот эти служанки, эти девчонки, которые ходили, ее окружали, антураж, если можно так сказать, дочери фараона, они, естественно, шли с ней, когда та шла купаться. Почему? Ну, понимаете. Мальчишки за кустами сидят, голых девчонок хотят посмотреть. Мы их за это не осуждаем, сами были мальчишками. То есть они там по бережку там сосредоточились, смотрели вокруг, а тут это купается и видит ребеночек. Ребеночек видит в маленьком ковчеге. Она послала за ней рабыню, одну из этих девчонок, вероятно. Открыв корзину, дочь фараона увидела младенца. Он плакал, и она пожалела его. «Это один из еврейских детей», — сказала она. «Конечно». Конечно, это один из еврейских детей. Вообще, надо сказать, что Египет – это была страна с продвинутой наукой, культурой. И я не сомневаюсь в том, что дочь фараона была хорошо образованная девчонка. Вот. И она была очень сильной девушкой, судя по всему, потому что она же знала, что ее отец ненавидит евреев. И издает такие указы уничтожать мальчиков и все такое. А вот она видит этого ребенка в кустах, и она решила его спасти. Это, еще раз, идем на 6 стих. «Это один из еврейских детей», сказала она. Тогда сестра младенца, вот эта Мириам, которую мать послала, «Пойди постой там в тростнике и посмотри, что будет», спросила у дочери фараона, «Пойти ли мне и привести кормилицу из евреев, чтобы она вскормила для тебя младенца?» «Да, пойди», — ответила та. То есть дочь фараона говорит, «Иди, найди мне еврейку, которая может вскормить». Есть разные варианты. Я слышал, что есть такой, или вернее, был такой еврейский философ, историк Иосиф Флавий. И он вроде бы он написал, что когда она там была на берегу, дочь фараона, она сначала взяла ребенка и предложила всем этим девчонкам, мол, попробуй его покормить. Ну, девчонки взяли свои маленькие не сформировавшиеся груди, в них молока нет, попробовали, ничего не получается. И вот тогда уже Мириам говорит, можешь пойти и привести кормилицу из евреев. Кормилица – это женщина, которая выкармливала детей. Своих они могли выкармливать, они могли выкармливать за деньги чужих. Бывали женщины, естественно, у которых очень много молока, и тогда вообще было принято выкармливать грудью детей 3 года. Не то, что сейчас, там, детское питание в магазине и все. Ну вот, девочка пошла и привела мать младенца. То есть Мириам приходит, приводит мать младенца и говорит, вот тебе кормилица, тебе нужна кормилица, вот кормилица. Хотя на самом деле это биологическая мама, не суррогатная, а биологическая мама. Женщина взяла младенца и вскормила его. А не так. Давайте сначала 9 стих. Дочь фараона сказала ей: «Возьми этого младенца и вскорми его для меня, а я тебе заплачу за это». Это вообще, как говорится, win-win situation. Не только мать спасла ребенка от того, чтобы его взяли и утопили в Ниле, но она еще получила его обратно, чтобы его кормить и воспитывать, по крайней мере, до 3 лет. Ну, может быть, не воспитывать, воспитывать. Все равно она его кормила, давала приемной маме, или как это сказать. Но она, по крайней мере, могла кое-что вечером напеть во время того, как колыбельная была, колыбельная пелась. Или она могла рассказать что-то о евреях. То есть в 3 года этот мальчик уже такой сообразительный. То есть она ему дала еврейскую порцию образования, которая ему нужна была, которую можно было дать мальчику в 3 года. И я еще хочу сказать одну вещь. Одна из причин, может быть, это догадка, по которой дочь фараона решила взять ребенка, это, возможно, то, что она посчитала, что Бог Нила дал ей этого ребенка, что это был подарок сверху, свыше. Вообще у египтян не было одного бога, у них был бог солнца, бог урожая, бог того, бог всего. Сейчас я могу даже показать список египетских богов. Посмотрите, их там море, это все разные боги. И вот в частности Хапи, это бог реки Нил, видите? Податель влаги и урожая. То есть эта дочь фараона, когда она там оказалась и видит, вдруг ниоткуда взялся маленький ковчег, в котором ребенок, она, может быть, и подумала, что это бог Нила дал ей ребенка. И поэтому она его взяла, и она тоже, вероятно, боялась Бога больше, чем своего отца, фараона. Итак, когда ребенок подрос, читаем 10 стих, она отвела его к дочери фараона, это имеется в виду его биологическая мать, она же кормилица, и та усыновила мальчика. Как она его усыновила? Нет никаких свидетельств. Не то, что там были какие-то законы по усыновлению, но, в принципе, фараон был бог. Фараон был, ну, не бог, фараон был главный, фараон был закон. То есть фараон – это и был закон в Египте. Поэтому он достаточно, может быть, было сказать, что я его усыновляю, и все, и никто не мог перечить. Та усыновила мальчика, она назвала его Моисеем. Не говоря «я вытащила его из воды», а имя вот это означает «вытащенный из воды». 11 стих читаем. «Когда Моисей уже вырос, он пошел к своим соплеменникам и увидел, какую тяжелую работу они делают. Он увидел, как египтянин бьет еврея, его соплеменника». То есть Моисей знал, что он еврей. Он видел, как издеваются над евреями в Египте. Они работали в каких-то каменоломнях, делали кирпич. Они были рабами, и над ними издевались египетские надсмотрщики. И вот Моисей идет и видит, как бьют и издеваются над евреями. Ну, конкретно над одним евреем. Оглянувшись вокруг и увидев, что никого нет, Моисей убил египтянина и спрятал его тело в песке. Надо заметить здесь, что если ты уже идешь убивать кого-то, оглянувшись вокруг, ну, типа, посмотрите налево, посмотрите направо, этого мало. Надо еще посмотреть вверх и вниз, чтобы убедиться, что никто тебя не видит. Моисей этого не сделал. Итак, оглянувшись вокруг и увидев, что никого нет, Моисей убил египтянина и спрятал его тело в песке. Избавился от трупа, можно сказать. На следующий день он вышел и увидел двух дерущихся евреев. Это уже другая тема. Он спросил обидчика: «Зачем ты бьешь своего соплеменника?» Тот ответил: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить и меня, как убил египтянина?» Вы чувствуете, что происходит? Моисей испугался и подумал: «Должно быть, то, что я сделал, стало известно». Конечно, он посмотрел налево, он посмотрел направо, а может, там где-то на дереве кто-то сидел, еще один еврей, или где-то он прятался и видел это все. Поэтому прежде чем избавляться от трупа, посмотрите налево, направо, вверх и вниз, и по сторонам, и куда угодно. Моисей испугался, подумал, должно быть, то, что я сделал, стало известно. Услышав об этом, фараон хотел казнить Моисея, но Моисей убежал от него и поселился в стране Мадианитян. Мидианитный. Давайте посмотрим все-таки английское слово. Какой-то стих 15. 15 Exodus. Да, Мидиан. Это тоже, в принципе, семитский народ, который жил там недалеко от Красного моря. И у них он и скрылся, спрятался. Там была пустыня такая, совсем уж голая пустыня, и он туда побежал. Это, ну, просто нищие там жили, очень бедные люди жили. Как же все-таки правильно сказать? Мне не нравится это слово «мадианитян», в земле мадианитян. Как же мы прочтем? Мидианс. Это, мне кажется, покрасивее слово. Ну, ладно, как хотите, так и читайте. Однажды, когда он сидел у колодца Моисея, вот там уже, в той земле, 7 дочерей мадианского жреца пришли начерпать воды, чтобы наполнить поилки и напоить отару отца. Но пришли пастухи и отогнали их. Тогда Моисей встал, защитил дочерей жреца и напоил их овец. Уже тогда девчонки, ну, собственно, они всегда были бесправны. Был чаще патриархат, и когда приходили пастухи, они игнорировали то, что девчонки пришли раньше, а вы в очереди здесь не стояли, одним словом. Они взяли и поили, отгоняли их, и вообще процесс того, чтобы напоить отару отца для этих девчонок, занимал довольно много времени. А тут Моисей встал на их защиту и защитил их, разогнал вот этих пастухов. Когда девушки вернулись к своему отцу, Рагуилу, тот спросил, почему вы сегодня так рано вернулись? Обычно у них уходило намного больше времени на то, чтобы напоить отару. Они говорят, какой-то египтянин защитил нас от пастухов, он даже не начерпал нам воды и напоил отару овец. Где же он, спрашивает отец у дочерей, почему вы оставили его? Помните этот анекдот, когда одна женщина пошла за хлебом, смотрит, у порога хлебного магазина лежит мужчина такой пьяненький, как говорят в Украине. Она подумала, сейчас хлеба куплю, я одинокая, заберу его все-таки с мужиком лучше, чем без. Пошла, купила хлеба, выходит, мужика нет. Она говорит, ну блин, как будто бы 100 лет хлеба не ела. Так и эти девчонки, он их спас. Они идут к отцу, он говорит, где он? Чего вы его не забрали? Но в этом случае история заканчивается более удачно. И он все еще был там. Он говорит, пригласите его поесть с нами. Моисей согласился остаться у этого человека. И тот отдал свою дочь Ципору Моисею в жены. Ну, видите, тогда не всегда было все по любви. Сказал, вот возьмешь Ципору, и все нормально. Ну, что-то типа договорного брака, который сейчас в Индии и других странах до сих пор практикуется. Но там было как бы родители невесты, родители жениха договорились. Вот у нас есть девочка из хорошей семьи, того же клана. И давайте пусть они женятся. И они женятся. До сих пор я это вижу спрошу рядом, среди программистов. Работаешь с ребятами из Индии. Он говорит, я лечу на свадьбу. На чью свадьбу? На свою свадьбу. А ты видел вообще невесту? Нет, ну я видел фотки, мы там по скайпу разговаривали. Ну, мои родители договорились с ее родителями. Я знаю, из какой она семьи и все. И живут нормально. А здесь вообще просто отец дал ему Ципору, говорит, вот это твоя. Она родила сына, и Моисей назвал его Гершем, говоря, я стал поселенцем в чужой земле. Опять это слово говоря, вероятно, имеется в виду не говоря, а то, что это слово Герш означает поселенец чужой земли. Спустя долгое время царь Египта умер. Это фараон имеется в виду. Израильтяне стонали в рабстве и взывали о помощи. Вопль об их рабской доле дошел до Бога. И Бог услышал их стон и вспомнил свой завет с Авраамом, Исааком и Яковом. он посмотрел внимание на израильтян и обратил внимание на их участь. Но вы помните, он обещал, что, вернее, он предсказывал, естественно, он Бог знает все наперед, что произойдет. Он предсказывал, что евреи, которые пошли в Египет, там будут 400 лет в рабстве, по-моему, это было 430, там где-то были уточнения. А потом Моисей их выведет обратно и даст им жить в этой земле обетованной Canaanites, по-английски хананиты, в русских переводах я видел. Это и есть та земля обетованная. Тогда, 400 лет назад, Бог говорил, что они еще недостаточно нагрешили, или, может быть, он хотел им дать время, кананитам, чтобы они... А вдруг у них получится что-то хорошее, и они станут более праведными. Он их не хотел тогда еще изгонять из той земли. Но уже тогда говорил, что пройдет 400 лет, вы вернетесь, и вот тут будет ваша земля обетованная, и тут вы поселитесь и будете жить. Ну вот, вот такая интересная тема. И хочу подчеркнуть, что Моисей выбрал путь борца. Он ведь был в королевском дворе, фактически, у фараона. Он мог сделать шикарную карьеру. Он мог получить прекрасное образование. Еще раз говорю, наука была развита в Египте. Но он решил нет. Он отстаивал правду, боролся за правду, защищал евреев, и потом убежал и жил в какой-то не очень зажиточной местности. Ну, вот это такой был Моисей, наш герой. Ну, я рад, что мы уже наконец не познакомились, и будем с интересом ждать и читать следующие главы. Посмотрим, чем это все закончится. Пока.